Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Айн Рэнд, философ со Знаменской площади.
Роман «Фаунтенхед», «Гейзер» стал бестселлером и вообще самым популярным романом Айн Рэнд. Его герой, архитектор Говард Рорк, прототипом которого был великий Фрэнк Ллойд Райт, не желает следовать многовековым традициям в архитектуре и меняет саму концепцию человеческого обиталища. Его не принимает никто, ни архитекторы, ни строители, ни жильцы. Только отдельные чудаки дают ему заказы. Но и на грани нищеты он не изменяет своим принципам.
Роман «Гейзер» – первое четкое выражение философии Айн Рэнд и ее концепции идеального человека, то есть человека рационального, продуктивного, способного на независимое суждение. Человек может быть богат и влиятелен, но если его влияние построено на угождении толпе, он раб. В романе таким выведен владелец газеты, чьим прототипом стал, видимо, газетный магнат Рэндалл Хёрст. Если же ты беден, но честно выполняешь свой долг перед собственным талантом и остаешься верен своим высшим, пусть даже неоцененным достижениям, ты герой и гигант.
Комментарий Бориса Парамонова.
Айн Рэнд – своеобразная нитшанка, выразившая себя в обществе принципиально демократическом. Ее герой всегдашний в сущности так называемый сверхчеловек, а главный враг – равенство, практика общественного уравнения. Философия жизни у Айн Рэнд – это установка на полную реализацию человека, на саморазвитие его, движение всегда и только ввысь. Предпосылка такого мировоззрения в мысли о том, что человеку никто не может помочь, кроме него самого. Нельзя делать общество организацией социальной благотворительности. Это непременно понизит не только уровень, но и качество жизни. Это вредно для культуры. Социализм для такого мировоззрения противочеловечен. Он развращает человека и губит общество.
Айн Рэнд, философ со Знаменской площади. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 14 ноября 2002 года.
На волнах Радио Свобода передача «Айн Рэнд. Американский философ со Знаменской площади». Ведет передачу Марина Ефимова.
В 1921 году в Петроградском университете экзамен по античной философии принимал профессор Николай Ануфриевич Лосский. Одна из первокурсниц, Алиса Розенбаум, процитировала изречение Платона: «Творения разумных всегда будут побеждены творениями неистовых». И вдруг воскликнула: «Какая нелепость!» «Я вижу, вы не одобряете Платона», — сказал, улыбнувшись, Лосский. «Я его презираю. И всех остальных античных философов тоже?» «Нет, я преклоняюсь перед Аристотелем, перед его рациональным отношением к реальности». Лосский спросил: «У вас уже есть свои собственные философские воззрения?» И 16-летняя Алиса ответила: «Мои взгляды еще неизвестны миру, но будут».
Так описывает историк философии Рэндалл Пейков начало карьеры американского философа Айн Рэнд, урожденной Алисы Розенбаум. Мог ли предположить профессор Лосский в 21 году, что через два десятилетия философские взгляды его студентки будут уже иметь официальное название – объективизм, а через три десятилетия ее философские романы «Fountainhead» и «Atlas Shrugged» будут продаваться на Западе в количествах, уступающих только Библии? Мог ли он предположить, что ее идеи окажут сильнейшее влияние на целое поколение экономистов и политиков, включая будущего английского премьера Маргарет Тэтчер, будущего американского президента Рональда Рейгана и будущего президента Резервного банка Соединенных Штатов Алана Гринспена? Профессор Лосский сам через год после описанного экзамена был выслан из Советской России, а в 1926 году оттуда убежала в Соединенные Штаты и его бывшая студентка, получившая за океаном новое имя – Айн Рэнд. Много лет спустя в одном из популярных американских телевизионных ток-шоу ведущий попросил Айн Рэнд описать ее философию, как это свойственно журналистам, в двух словах.
Я верю в то, что реальность – это нечто объективно существующее, и что человек в своем отношении к ней может руководствоваться только разумом. Человеческая мораль должна быть рациональной. Она должна быть основана не на вере, не на произвольном капризе или воображении, не на эмоциях, не на одержимости мистическими или социальными идеями, а только на рациональном суждении.
В предреволюционном Петербурге Айн Рэнд из окон своей квартиры на Знаменской площади, нынешней площади Восстания, видела разгон рабочих демонстраций, казаков с шашками, трупы на снегу. В 1917-м она, 11-летняя, стояла рядом с отцом, когда вооруженные красногвардейцы наложили печать на дверь отцовской аптеки, отняв у ее семьи средства к существованию.
Айн ненавидела Россию дореволюционную не меньше, чем коммунистическую. Она считала, что это нецивилизованная страна, что она слишком легко впадает в мистику и слишком плохо откликается на логику и здравый смысл. Она считала естественным то, что царский режим так легко перешел в коммунистический. И хотела бежать из этой страны как можно дальше.
Был и другой аспект ее отталкивания от России, о котором пишет один из ее биографов.
Она поняла, что среди российских интеллигентов, в большинстве своем мистиков и фаталистов, считавших, что счастливы только дураки, она не найдет себе подобных. Только в Америке она может найти свой идеал – интеллектуалов с ясной жизненной целью, людей рационального ума, желающих и умеющих добиваться успеха и счастья.
Осенью 1926 года мать Алисы написала письмо кузине в Чикаго, отнесла в Тарксин свое последнее кольцо и купила дочери билет на пароход в Америку. Алисе было 20 лет. Один из главных романов Айн Рэнд называется «Fountainhead» – «Вода, бьющая ключом», «Гейзер». В романе ключом бьют идеи талантливого и смелого архитектора Говарда Рорка. В жизни Айн Рэнд это была бьющая ключом энергия. Уже через месяц после приезда в Америку Айн, мечтавшая стать сценаристкой, добралась до Голливуда, где знаменитый режиссер Сесиль Демиль приметил ее, взял в массовку и помог на первых порах. Через 2 года она написала свой первый сценарий, через 3 года вышла замуж за актера Фрэнка О'Коннора, с которым потом прожила 50 лет, и получила вид на жительство. А через 5 лет она написала свой первый роман «We the Living» – «Мы живущие», реакция на который в Америке была для автора большим сюрпризом. Рассказывает специалист по творчеству Айн Рэнд Джефф Бриттинг.
После публикации романа «Мы живущие», действие которого происходит в большевистском Петербурге, Айн Рэнд стала известна как самый артикулированный, интеллектуальный и бескомпромиссный критик советской России. В культурной атмосфере Нью-Йорка и Голливуда 30-х годов это была позиция или презираемая, или ненавидимая, в зависимости от интеллектуального уровня критика. Вся профессура, студенчество, писатели и большая часть богемы симпатизировали советской России и ее уравнительным идеям. Поэтому, несмотря на то, что Айн Рэнд была очевидцем событий, несмотря на то, что она была человеком на редкость образованным, она окончила Санкт-Петербургский университет, американские интеллектуалы приняли ее свидетельство чрезвычайно скептически.
Айн Рэнд была потрясена тем, что в Америке, стране демократии и свободы, интеллектуалы готовы смириться даже с тоталитаризмом, по крайней мере, теоретически, коль скоро этот тоталитаризм уравнивает всех со всеми, не в правах перед законом, а в уровне жизни. Она была потрясена тем, что американские интеллектуалы, которые, по ее представлениям, должны были быть яркими индивидуалистами, поддерживают, опять же, теоретически, идею принесения себя в жертву другим, всем, коллективу, стране. Она говорила:
«Я осуждаю труизм. Я считаю его злом, потому что это не помощь другим, а принесение себя в жертву. Предельные случаи альтруизма – нацистская Германия и Россия. где коммунисты сделали альтруизм институцией, и где от каждого гражданина требуют, чтобы он пожертвовал собой ради государства. Все диктатуры основываются на альтруизме.
Но в Соединенных Штатах времен так называемой «красной декады» верха в общественном мнении держали сторонники коллективизма. Слово Джеффу Бриттингу.
Идеологи коллективизма считали, что прогресс творит безвестная и безымянная масса, и что индивидуум не играет в этом процессе никакой значительной роли. Айн Рэнд считала, что прогресс движется волей, чувством ответственности и гением индивидуума.
Роман «Фаунтенхед», «Гейзер» стал бестселлером и вообще самым популярным романом Айн Рэнд. Его герой, архитектор Говард Рорк, прототипом которого был великий Фрэнк Ллойд Райт, не желает следовать многовековым традициям в архитектуре и меняет саму концепцию человеческого обиталища. Его не принимает никто, ни архитекторы, ни строители, ни жильцы. Только отдельные чудаки дают ему заказы. Но и на грани нищеты он не изменяет своим принципам.
Роман «Гейзер» – первое четкое выражение философии Айн Рэнд и ее концепции идеального человека, то есть человека рационального, продуктивного, способного на независимое суждение. Человек может быть богат и влиятелен, но если его влияние построено на угождении толпе, он раб. В романе таким выведен владелец газеты, чьим прототипом стал, видимо, газетный магнат Рэндалл Хёрст. Если же ты беден, но честно выполняешь свой долг перед собственным талантом и остаешься верен своим высшим, пусть даже неоцененным достижениям, ты герой и гигант.
Комментарий Бориса Парамонова.
Айн Рэнд – своеобразная нитшанка, выразившая себя в обществе принципиально демократическом. Ее герой всегдашний в сущности так называемый сверхчеловек, а главный враг – равенство, практика общественного уравнения. Философия жизни у Айн Рэнд – это установка на полную реализацию человека, на саморазвитие его, движение всегда и только ввысь. Предпосылка такого мировоззрения в мысли о том, что человеку никто не может помочь, кроме него самого. Нельзя делать общество организацией социальной благотворительности. Это непременно понизит не только уровень, но и качество жизни. Это вредно для культуры. Социализм для такого мировоззрения противочеловечен. Он развращает человека и губит общество.
На волнах радио «Свобода» передача «Айн Рэнд. Американский философ со Знаменской площади». Ведет передачу Марина Ефимова. Что роман «Гейзер» впечатлил читателей и в романтическом плане. Он вернул американцам идеал пионеров мужчину-героя, особенно после фильма, в котором его играл Гарри Купер. Айн Рэнд считала себя противоположностью феминисткам и в личной жизни культивировала поклонение мужчине. Одна из биографов Айн Рэнд, Барбара Брэндон, пишет в книге «Страсти Айн Рэнд».
В браке с мягчайшим Фрэнком О'Коннором Айн, безусловно, была доминирующей силой. Тем не менее, она часто устраивала чуть театрализованные представления собственной женской слабости и зависимости. Например, она спрашивала: «Можно мне это сделать, Фрэнк?» Или говорила: «Фрэнк мне никогда этого не разрешит». Но это был самообман. Фрэнк не был ее героем, только мужем.
Айн Рэнд было 48 лет, когда она обрела своего героя. Это был ее ученик и последователь, младше ее на 24 года. Его звали Натаниэль Брэндон, и он был мужем близкой подруги и тоже ученицы Айн, ее будущего биографа Барбары Брэндон. Читаем в книге «Страсти Айн Рэнд».
«Мы все четверо сидели в гостиной, и Айн перечисляла мне и своему мужу Фрэнку все причины, по которым мы должны примириться с романом между ней и моим мужем и остаться по-прежнему их супругами. Это не будет длиться всегда, — говорила Айн, глядя на нас своими огромными магнетическими любящими глазами. Мы с Натаниэлем принадлежим к разным поколениям. Сейчас наш роман естествен и осмыслен. Но я никогда не дойду до иррациональной страсти старой женщины к молодому мужчине. Так что это продлится не больше, чем несколько лет. Конечно, такое соглашение не могло бы произойти между обычными людьми. Но мы же все необычные люди, правда? Потом мы часами ходили по улицам с мужем Айн Фрэнком и обсуждали нашу ситуацию. Нас обоих мучили и ревность, и чувство вины за то, что мы не смогли сделать их счастливыми. И я уже знала, что рано или поздно мы оба согласимся на это безумие.
Мистер Бриттинг, вы поклонник философии Айн Рэнд. Не кажется ли вам, что такой вот договор со своим мужем и с женой возлюбленного о том, чтобы те терпеливо переждали их роман, слишком уж утрированное отрицание альтруизма?
Когда у нее начался роман с Натаниэлем Брэндоном, все четверо участников драмы были близкими друзьями, и Айн не хотела заводить роман за спинами своего мужа и жены Натаниэля. Она попросила их разрешения, и они согласились.
Итак, Айн Рэнд нашла своего героя и двинулась дальше в соответствии со своей философией, не жертвуя своим счастьем ради других. У нее впереди была поистине грандиозная цель – защита капитализма. В одном из интервью она сформулировала свою идею.
Отцы-основатели, создавшие первое в мире свободное общество, Соединенные Штаты Америки, установили в нем демократию как политический принцип и капитализм как экономический принцип. Тотальный, нерегулируемый свободный рынок. Это был основополагающий принцип капитализма. В теории. Однако на практике этот принцип чистого капитализма никогда не существовал. Вмешательство правительства в определенные сферы деятельности всегда подрывало основу американского образа жизни, а сейчас оно довело его до полного падения.
Но свою художественную защиту капитализма Айн Рэнд выстраивала 12 лет, и она вылилась в форме романа «Атлас Шрагд», что можно перевести как «Атлант дрогнул».
«Атлант дрогнул» представляет собой наиболее полное воплощение философии Айн Рэнд. Для ее иллюстрации Рэнд придумала довольно остроумный сюжет. В некой стране все способные люди начинают забастовку, направленную против общества, которое хочет сделать их рабами, хочет нивелировать их способности. И страна оказывается на грани катастрофы. На американское общество времен Красной декады такое откровенное признание неравенства людей по их ценности для общества произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ее оппонентами были все сторонники рузвельтовской политики правительственных дотаций New Deal, а также все прокоммунистические настроенные интеллектуалы вроде Лилиан Хелман, а также все, кто находился между этими двумя полюсами.
Несмотря на это мощное противостояние, после романа «Атлант дрогнул», то есть в начале 50-х годов, вокруг Айн Рэнд образовался целый круг почитателей и последователей. А нынешний президент Резервного банка Алан Гринспен даже был несколько лет ее учеником.
Гринспена, например, который даже в юности не был ни социалистом, ни коммунистом, главным образом привлекала, как и многих других, идея Рэнд о том, что капитализм не только самая продуктивная и практичная система, но также и самая нравственная, потому что она не отнимает у человека плоды его труда. Айн Рэнд, единственная среди философов и экономистов, создала эту теорию нравственного одобрения капитализма.
Как относятся к экономическим идеям Айн Рэнд нынешние экономисты? Ну, во-первых, у нее есть прямые последователи. С одним из них, Робертом Трачински, беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Многие считают капитализмом экономическую систему США. На самом деле у нас смешанная экономика. Это гибрид капитализма и регулируемой экономики. Но когда и где свободный рынок был ничем не ограничен? Очень немногие страны приближались к этому типу идеального, с нашей точки зрения, государства. Одно из них – Гонконг. Этот азиатский тигр добился колоссальных экономических успехов всего за несколько десятилетий, именно потому что правительство никак не вмешивалось в дела частного сектора. Мы, объективисты, считаем, что у правительства должны остаться минимальные функции. Полиция, оборона страны, суд. А весь этот дополнительный контроль, управление по охране окружающей среды, организации, которые следят за соблюдением трудовых законов, не нужны, потому что все связанные с этим конфликты призван решать суд.
Однако большинство экономистов придерживается мнения, которое в нашей передаче сформулировал профессор Стэнфорда Михаил Бернштам.
Айн Рэнд не имела своих собственных оригинальных экономических идей. Она была скорее пропагандистом. И как многие пропагандисты, она заняла очень крайнюю позицию. Она отрицала роль публичного финансирования в жизни общества, тогда как мы знаем, что рынок не способен поддерживать науку, образование и технологический прогресс, потому что идеи, возникающие в науке, они мгновенно становятся общественным достоянием, и поэтому частник не будет поддерживать вложения в научные исследования. И если бы общество было бы построено по модель Айн Рэнд, то мы жили бы в гораздо менее процветающем обществе, чем сегодня живет Запад.
Тогда почему она оказала такое влияние на умы? Ведь было время, когда ее роман «Атлант дрогнул» продавался на Западе в количестве, уступающем только Библии.
Для русского слушателя я бы сравнил Айн Рэнд с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Он был плохой писатель, он не был оригинальный мыслитель, он был пропагандист, но он очень остро писал и выступал и оказал колоссальное влияние на несколько поколений русской молодежи и очень образованных людей, и людей науки, и людей экономики. Так вот, все зависит от эпохи. Если бы Чернышевский писал бы в другую эпоху, его влияние было бы нулевым. Айн Рэнд писала в эпоху, когда голос защиты свободного рынка, невмешательства государства был очень редким. Ее влияние идеологическое можно сравнить только с влиянием Фридриха Хайека.
Любимый философ Айн Рэнд Аристотель разделил систему управления государством на три типа: единовластие, царство, правление меньшинства, аристократия, и правление большинства, республика. Но все эти три типа, по мнению античного мудреца, могли дойти до опасных крайностей, в том случае, если правящая сила позволит своим интересам возобладать над интересами общества. В этом случае царство выродится в тиранию, аристократия – в олигархию, а республика – в демократию, то есть, по терминологии Аристотеля, во власть демоса – черни. Не забыла ли Айн Рэнд этот принцип великого философа? Она выбрала одну форму организации, неуправляемый рынок, чистый капитализм, как безупречную, забыв, что если правящая сила позволит своим интересам возобладать над интересами общества, то свободный рынок может выродиться в беспредел. В одном из частных писем Айн Рэнд писала: «У меня никогда не было ни одной эмоции, которую я не могла бы объяснить рационально. Ни одной эмоции, которая бы пришла в столкновение с разумом». Однако под это самоуверенное определение трудно подвести эмоции, которые испытала Айн Рэнд, когда узнала об измене своего возлюбленного, своего героя, Натаниэля Брэндона. Это произошло через 10 лет после начала их романа, когда Натаниэль уже был главой Института философии объективизма. Вот как описывает сцену разрыва Барбара Брэндон в книге «Страсти Айн Рэнд».
«Сиди у дверей. Я не хочу, чтобы ты находился в моей гостиной», — кричала Айн Натаниэлю. И было ужасно видеть, как ей изменяет ее мудрость, ее способность контролировать ситуацию. «Ты!» — кричала она. «Кому я подарила мир? Кому я подарила свою любовь, свою репутацию, заработанную в чудовищной борьбе? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что ты сделал? Что ты выбросил за ненадобностью? Меня! Ты выбросил меня, твою главную ценность, женщину, без которой ты не мог жить. Паршивый лицемер! Я уничтожу тебя, так же, как я тебя создала».
И она добилась смещения Натаниэля Брэндона с его должности, объясняя такую меру тем, что он нарушил в своей частной жизни принципы объективизма. Интересно, вспомнила ли тогда Айн Рэнд презираемого ею философа Платона, который сказал: «Творения разумных всегда будут побеждены творениями неистовых».
Айн Рэнд ошиблась, выбрав Брэндона своим героем. Он предал ее, сам публично это признал, и она порвала с ним и как с философом, и как с возлюбленным. Это был тяжелый период в ее жизни, но это был только эпизод. Один эпизод в ее богатой, разнообразной и плодотворной жизни.
Барбара Брэндон, которая тоже была эпизодом в жизни Айн Рэнд, написала о ней в конце своей книги. «Тот, кто следит с волнением за яркими вспышками одинокой человеческой мысли, за мощными волнами, которые может родить неистовая воля одного единственного человеческого существа, тот заметит, я надеюсь, маленькую женскую фигурку, мужественно и неуклонно шагающую против ветра вперед в историю». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Айн Рэнд. Американский философ со Знаменской площади». В программе участвовали Борис Парамонов, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Маски Джека-потрошителя.
По природе своей Томас Манн демократом отнюдь не был. Он был, строго говоря, противником рационалистической цивилизации Запада. А Германию видел последним носителем духа высокой, бюргерской, как он это называл, культуры. Его переходу на Запад способствовал, вне всякого сомнения, феномен Гитлера. Он увидел бездны художественного отношения к жизни, почувствовал необходимость очиститься от соблазняющего и опасного сходства с Гитлером. Конечно, он эти бездны видел раньше. «Смерть Венеции» написана в 1912 году, но Гитлера в том году еще не было. Патриша Корнелл уверяет, что сумела идентифицировать знаменитого Джека-потрошителя, сериального убийцу, ужас викторианской Англии, один из мрачнейших ее мифов. Джек-потрошитель, по ее мнению, очень известный английский художник Уолтер Сикерт. Кое-какие подробности справочного характера, приводимые газетой «Гардиан» от 8 декабря прошлого года.
Патрише Корнелл 45 лет. Она начинала как работник похоронного бюро, потом стала преуспевающим автором детективных романов, герой которых – судебно-медицинский эксперт Кей Скарлетта. Ее состояние оценивается в 100 миллионов фунтов. Что касается Сикерта, годы жизни которого 1860-1942, он считается некоторыми самым крупным английским художником в промежутке между Тернером и Бэконом. Убийства Джека-потрошителя были совершены между 31 августа и 8 ноября 1888 года в лондонском районе Уайтчепл. Имена убитых проституток – Полли Николс, Энни Чепман, Элизабет Страйт, Кэтрин Идоэс, Мэри Келли.
Современников поразил больше всего злодейский характер убийств. Так, одной из своих жертв, Джек-потрошитель, вырезал матку и прибил ее гвоздями к стене. Потому убийцу и назвали потрошителем «Джек the Ripper». Вот резюме беседы Патриши Корнуэлл с корреспондентом телекомпании ABC Дайаной Сойер.
Я уверена на 100%, что Уолтер Ричард Сикерт совершил серию этих убийств, что это он, Уайт-Чеплский убийца, говорит Патриша Корнуэлл. Корнуэлл потратила $4 миллиона и несколько лет энергичной работы для того, чтобы доказать это. Она купила более 30 работ Сикерта, некоторые из них стоимостью $70 тысяч, только для того, чтобы расчленить некоторые из них в поисках доказательств. Она купила его письменный стол и наняла команду судебных экспертов для исследования отпечатков его пальцев и взятия проб ДНК. Она посетила места преступления Джека-потрошителя и бедные могилы его жертв. Мысль о том, что Сикерт мог быть Джеком-потрошителем, впервые появилась еще в 60-е годы, но тогда к ней не отнеслись серьезно. Однако исследования, проведенные Корнуэлл, убедили ее, что она на правильном пути. Сикерт больше всего известен картинами из лондонской театральной жизни, но в 1908-1909 годах он создал мрачную серию полотен, изображающих голых проституток, как живых, так и мертвых, в комнате с одетым мужчиной. Корнуэлл убеждена, что мучительные видения художника были вызваны воспоминанием о преступлениях, которые совершил он сам 20 лет назад.
«Русские вопросы. Маски Джека-потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов. Эфир 14 ноября 2002 года. «Русские вопросы. Маски Джека-потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В Соединенных Штатах в мире шоу-бизнеса обозначается некий скандал. Состоится он или нет, покажет будущее. Но пока что страсти разгорелись не на шутку. Задуман телевизионный фильм о Гитлере. Ну и что, готов спросить слушатель или зритель. Мало ли таких фильмов уже было. Гитлер всем известен, и какая-либо сенсация вокруг этой темы уже невозможна. Это не совсем так. Фильм действительно особый, небывалый. О молодом Гитлере. Вот что писал еще 20 августа в «Нью-Йорк Таймс» Бернард Уайнроб.
Может ли четырехчасовой телесериал о молодых годах Гитлера правильно представить этого монстра? Для менеджеров и продюсеров телекомпании CBS и для респектабельной канадской кинокомпании «Альянс Атлантис» фильм должен быть точной картиной жизни начинающего Гитлера до прихода его к власти в 1933 году. Критики проекта говорят, что каковы бы ни были намерения его авторов, фильм, имеющий дело с юными годами Гитлера, обречен вызвать к нему определенное чувство симпатии, особенно среди молодых зрителей, для которых Вторая мировая война предстает древней историей.
В дальнейшем статья Уайнроба представляет нечто иное, как трибуну высказываний об этом проекте и высказываний резко критических. Говорит Абрахам Фоксман, национальный директор антидефамационной лиги.
Почему возникло желание сделать из этого чудовища человека? История рассудила уже, что он представляет крайнее воплощение зла, что он ответственен за убийство миллионов людей. Зачем уплощать этот итог, фокусируя внимание на его детстве и юности? Не потеряем ли мы самого предмета в такой фокусировке?
Равин Марвин Хайер, декан центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе.
Фильм собирается рассказать только половину истории. Подростки, посмотрев фильм, могут прийти к заключению, что Гитлер просто нуждался в большем внимании и заботе, что он бы не стал таким плохим, если бы жизнь в его семье была лучше. Это создаст некое сочувствие и новое отношение к нему.
Алан Вагнер, бывший работник CBS, прочитавший сценарий фильма.
Гитлер представлен неправильно, искаженно. В сценарии нет чувства ужаса, неизбежно исходящего от этого имени. Конец фильма напоминает финал «Рокки», в котором неудачник наконец-то одерживает победу. Получается какая-то вариация основного американского мифа.
Думается, этих отзывов достаточно для того, чтобы понять, почему американцы обеспокоены проектом. Добавить следует разве что одно. Это беспокойство в значительной степени усиливается нынешними тенденциями массовой психологии, так называемой культуры жертв, распространившейся сейчас на Западе, особенно в Америке. Сейчас принято, что называется, давить на жалость. Человек, имевший несчастье пострадать, априорно вызывает сочувствие. Примеров тысячи. Самый показательный, пожалуй, всеобщая истерия, возникшая вокруг смерти принцессы Дианы, которую представили некой Золушкой, пострадавшей от злой свекрови и всех вообще членов королевской семьи. Тут, по крайней мере, дело действительно кончилось трагедией. Но можно вспомнить клинтоновский скандал, пресловутый Моника Гейт. Защитники жизнерадостного президента вспоминали, что у него в детстве был отчим-алкоголик. А раз у человека было тяжелое детство, то в последующей жизни ему вроде как все прощается. Критики обсуждаемого проекта совершенно резонно опасаются сходной реакции на зрелище, в котором мальчика Гитлера папаша порит ремнем. Тем более, что фильм кончается задолго до того, как сам Гитлер начал главные свои подвиги. Между тем, даже этот факт сомнителен насчет тяжелого детства Гитлера и его отца-насильника. Вот что писал Эрих Фромм, давший углубленный психологический портрет Гитлера в книге «Анатомия человеческой деструктивности».
Алоиса Гитлера нередко рисуют жестоким тираном, вероятно, для того, чтобы легче объяснить характер его сына. Но он не был тираном, хотя и был авторитарной личностью. Он верил в такие ценности, как долг и честь, и считал своим долгом определять судьбу своих сыновей до наступления их зрелости. Насколько известно, он никогда не применял к Адольфу телесных наказаний. Он упрекал его, спорил с ним, пытался разъяснить ему, что для него хорошо, а что плохо, но он не был той грозной фигурой отца, которая внушает сыну не только почтение, но и ужас. Как мы увидим, Алоис рано заметил растущую в сыне безответственность и бегство от реальности, что заставило отца не раз одергивать Адольфа, предупреждать о последствиях и пытаться образумить сына. Многое указывает на то, что Алоис Гитлер был достаточно терпимым к людям. Он не был грубым, никогда не вел себя вызывающе и уж во всяком случае не был фанатиком.
Надо сказать, что и в нынешней Германии дать пощечину или подзатыльник плохо себя ведущему ребенку не считается проблемой. Это в Америке за такое деяние могут привлечь к суду и лишить родительских прав. Почему в Соединенных Штатах дети, к всеобщему изумлению европейцев, дикое стадо в целом и вождь краснокожих каждый в отдельности. Помню сцену в Нью-Йоркском Сабвее. Мать притронулась к 10-летнему примерно сыну. Погладить, что ли, его по щеке захотела... А он дико заорал на весь вагон: «Не тронь меня, это мое лицо!» Мать аж вздрогнула, а потом всю дорогу нервно посмеивалась. Удивительно только, что она, будучи американкой, вообще себе позволила такой грех. Зато, скажут на это американцы, у нас и не было до сих пор Гитлера. Может быть, и поэтому тоже. Как бы там ни было, но конфликты Адольфа с отцом начались, когда он далеко уже не был несмышленым ребенком. В начальной деревенской школе он учился как раз хорошо. Проблемы начались, когда семья переехала в Линц, и он пошел в реальное училище. Городские забивали его по всем показателям, а он приложить усилия, чтобы с ними сравняться или даже стать выше, не желал. Он был безответственным лентяем, у которого на все жизненные трудности была одна реакция – дальнейший уход в себя и в мир фантазий, где он все равно был выше всех. В психоанализе такой характер называется нарциссическим. Об этом подробно рассказывается у Фромма. Вот тогда Адольф и придумал мотивировку. Он не желает учиться, потому что хочет стать художником. Фромм всячески разоблачает этот миф. Показывает, например, что и живописи он не хотел учиться, а так, малевал, что получится. Он не готовился серьезно к этой деятельности, потому и провалился на вступительном экзамене в Венскую художественную академию. Люди нарциссического характера могут добиться успеха в жизни в случае особенной одаренности или в результате уникального стечения обстоятельств. Случай Гитлера был вторым, настаивает Фромм. Он всплыл на волне, если это можно назвать волной, послевоенного несчастья Германии, сумев идентифицировать свои личные неудачи с общегерманским упадком. И тут возникает тема, которая лично меня интересует куда больше, чем возможность создания нового американского, на этот раз мифа о Гитлере. Хотя бы потому, что ждать появления такого мифа всерьез не приходится, несмотря на то, что проект CBS, согласен, сомнителен, нечаянно двусмыслен. Меня интересует другое. А был ли Гитлер вообще типом художника в психологическом смысле? Как мы видели, Фром отрицает это, но с этим готов согласиться другой видный немец. Я имею в виду Томаса Манна, в 1939 году, но еще до войны, написавшего эссе «Братец Гитлер». Томас Манн говорит, что ненависть и любовь – сильные чувства, и в ненависти Гитлеру он не может себе отказать, но гораздо значительнее ненависти и любви – их синтез, интерес, вызываемый пониманием. И Томас Манн готов увидеть в Гитлере себя, свой автопортрет, свое, конечно, кривое зеркало. Не себя персонально, а свой тип – артиста-художника. Это ведь черта художественной психологии – не интересоваться окружающим, уходить в мир грез. Проще говоря, ничего не делать, ожидая, когда произойдет нечто, утвердящее тебя в твоей априорно высокой самооценке. «Нельзя не удержаться при виде этого феномена от какого-то противного восхищения», – пишет Томас Манн. Дальше еще сильнее.
Спрашивается, достаточно ли еще сильны суеверные представления, окутывавшие вообще-то понятие «гений», чтобы помешать назвать нашего друга гением? Почему нет, если это ему доставляет удовольствие? Духовный человек почти так же жаждет истин, которые причиняют ему боль, как дураки истин, которые им льстят. Но солидарность, узнавание собственных черт – в этом выражается презрение к себе искусства, которое в конечном счете все же не хочет, чтобы его ловили на слове. Искусство – это, конечно, не только свет и дух, но оно и не только темное варево и слепое детище теллурической преисподней. Отчетливее и счастливее, чем до сих пор, артистизм увидит и явит себя в будущем, как светлое волшебство, как окрыленное гермесовское лунное посредничество между духом и жизнью. Но посредничество и само дух.
Это замечательное сочинение и важнейшее звено в духовной эволюции Томаса Манна, сделавшее этого позднего романтика, культурного консерватора, странствующим защитником демократии, как он сам себя впоследствии назвал. По природе своей Томас Манн демократом отнюдь не был. Он был, строго говоря, противником рационалистической цивилизации Запада. А Германию видел последним носителем духа высокой, бюрджеской, как он это называл, культуры. Его переходу на Запад способствовал, вне всякого сомнения, феномен Гитлера. Он увидел бездны художественного отношения к жизни, почувствовал необходимость очиститься от соблазняющего и опасного сходства с Гитлером. Конечно, он эти бездны видел раньше. «Смерть Венеции» написана в 1912 году, но Гитлера в том году еще не было.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Маски Джека Потрошителя. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Теперь поговорим о другой готовящейся сенсации. Меньшего, конечно, размера, но ставящей сходную проблему. На этот раз она произойдет или не произойдет по ту сторону океана, в Англии. Хотя будет произведена американкой Патрицией, здесь говорят Патриша, Корнвелл. В ноябре в Англии выйдет ее книга «Портрет убийцы». Патриша Корнвелл уверяет, что сумела идентифицировать знаменитого Джека Потрошителя, сериального убийцу, ужас викторианской Англии, один из мрачнейших ее мифов. Джек Потрошитель, по ее мнению, очень известный английский художник Уолтер Сикерт. Кое-какие подробности справочного характера, приводимые газетой «Гардиан» от 8 декабря прошлого года.
Патрише Корнвелл 45 лет. Она начинала как работник похоронного бюро, потом стала преуспевающим автором детективных романов. герой которых – судебно-медицинский эксперт Кей Скарлетта. Ее состояние оценивается в 100 миллионов фунтов. Что касается Сикерта, годы жизни которого 1860-1942, он считается некоторыми самым крупным английским художником в промежутке между Тернером и Бэконом. Убийства Джека Потрошителя были совершены между 31 августа и 8 ноября 1888 года в лондонском районе Уайтчепл. Имена убитых проституток – Полли Николс, Энни Чепман, Элизабет Страйт, Кэтрин Идоэс, Мэри Келли.
Современников поразил больше всего злодейский характер убийств. Так, одной из своих жертв Джек-потрошитель вырезал матку и прибил ее гвоздями к стене. Потому убийцу и назвали потрошителем Джек the Ripper. Вот резюме беседы Патриши Корнуэлл с корреспондентом телекомпании ABC Дайаной Сойер.
Я уверена на 100%, что Уолтер Ричард Сикерт совершил серию этих убийств, что это он, Уайтчепелский убийца, говорит Патриша Корнуэлл. Корнуэлл потратила 4 миллиона долларов и несколько лет энергичной работы для того, чтобы доказать это. Она купила более 30 работ Сикерта, некоторые из них стоимостью 70 тысяч долларов, только для того, чтобы расчленить некоторые из них в поисках доказательств. Она купила его письменный стол и наняла команду судебных экспертов для исследования отпечатков его пальцев и взятия проб ДНК. Она посетила места преступления Джека Потрошителя и бедные могилы его жертв. Мысль о том, что Сикерт мог быть Джеком Потрошителем, впервые появилась еще в 60-е годы, но тогда к ней не отнеслись серьезно. Однако исследования, проведенные Корнуэлл, убедили ее, что она на правильном пути. Сикерт больше всего известен картинами из лондонской театральной жизни, но в 1908-1909 годах он создал мрачную серию полотен, изображающих голых проституток, как живых, так и мертвых, в комнате с одетым мужчиной. Корнуэлл убеждена, что мучительные видения художника были вызваны воспоминанием о преступлениях, которые совершил он сам 20 лет назад. Я сопоставила композиции некоторых картин с фотографиями жертв Джека-потрошителя, сделанными в полицейском морге, и была потрясена их сходством, говорит Патриша Корнуэлл. К тому же одна из картин удивительно напоминает комнату, в которой была убита Мэри Келли, последняя из жертв потрошителя. Она считает также, что психологический портрет Сикерта типичен для сериальных убийц. Его отец бил его, и он был пугливый и нервный мальчик, одержимый манией мытья рук. Известно также, что Сикерт в детстве трижды подвергался операциям на пенисе по поводу фистулы. Корнуэлл считает, что эти операции могли оставить его не только бесплодным, но и импотентным. Сикерт был женат трижды, но детей не имел, что подтверждает гипотезу о его импотентности, злодейски компенсировавшейся обращением его со своими жертвами. Вспомним историю с вырезанной маткой. Исследования ДНК не дали за давностью лет определенных результатов, но Патриша Корнуэлл зато обнаружила другие доказательства причастности Сикерта к убийствам. Одно из писем Джека-потрошителя, а он посылал письма в полицию после каждого убийства, было написано на бумаге, имевшей те же водяные знаки, что бумага, которой пользовался Сикерт. После одного из выступлений ее по телевидению, английская телезрительница написала ей, что обладает старинной гостиничной книгой, в которой есть подпись «Джек-потрошитель». Исследовав эту книгу, Патриша Корнуэлл обнаружила в ней много карандашных набросков, совпадающих по стилю с рисунками Сикерта. «Правосудие может свершиться и через 113 лет», — заключает Патриша Корнуэлл. «Жертвы должны быть отмщены». Сикерт не заслуживает славы, которой он пользуется.
Это очень американский вывод, конечно. В нем характерен этот морализм, да свершится правосудие, и твердое убеждение, что плохой человек не может считаться хорошим художником. Немцы говорят ровно наоборот. У них есть поговорка «хороший человек, но плохой музыкант». Это тема о сверхморальности искусства, то, что Томас Манн назвал иррациональным варевом, плодом теллурических подземных глубин. «В искусстве есть и свет», — говорит он там же, — «но нужно помнить, что это свет не морального, не этического, а эстетического достоинства». Это и Лев Толстой знал, именно в силу напряженного своего морализма. Чем ближе мы к красоте, тем дальше от добра. Вопрос ставится так. Мог ли быть художник Сикерт убийцей Джеком-потрошителем, коли по Томасу Манну Гитлер – психологический тип художника? Упоминавшаяся английская газета «Гардиан» больше других занимается этой историей, и я прочел на интернете кучу статей оттуда. В общем, англичане смеются. Саму Патришу Корнуэлл называют «Патриша-потрошитель», вспоминая тот факт, что она разрезала полотна Сикерта в поисках улик. Один музейный хранитель назвал такие ее действия антикультурным варварством. Серьезные аргументы сводятся к тому, что Сикерт вообще любил подобные сцены. Мюзик-холлы, кишащие проститутками, рестораны, уличная жизнь. Видел я и слышал саму мисс Корнуэлл в одном из ее телевизионных выступлений. Вот еще несколько ее аргументов в пользу гипотезы. Известно, что в годы длительного пребывания Сикерта во Франции в Париже произошло несколько убийств, аналогичных преступлениям Джека-потрошителя. Или такая деталь. Одна из картин Сикерта удивительно напоминает фотографию из морга, но там, где у жертвы ножевой разрез на шее, Сикерт на картине поместил ожерелье. Видел я и картины Сикерта. Как раз в это время в Нью-Йорке открылась выставка «Викторианский Ню». Я вообще ностальгирую по этой эпохе, хотя остро сознаю, что, живи я тогда, вряд ли бы принадлежал к числу тех, кто наслаждался ее благами. Скорее, гнил бы как раз Уайт-Чепелл, который и сейчас ужасен, район бедных мусульман. Естественно, я посетил эту выставку, посмотрел на красивенькие викторианские картинки. Идея выставки – показать эволюцию изображения нагого тела, отход от классических мотивировок в этих изображениях. Из числа стоящего упоминания – несколько прерафаэлитов, которыми принято этикетно восхищаться, и две работы Сикерта. Полотна небольшие, но привлекающие внимание. На одном изображена моющаяся женщина, явная и известное влияние Дега, но композиция такова, что на картине не видно ее головы. Вторая как раз портрет проститутки, некой голландки. Инспирация считается Бальзака, у которого есть такой персонаж. Все та же композиция, глухая комната, кровать, размытое, непрорисованное лицо. Постимпрессионистическая манера. Сикерт – сильный постимпрессионист. Убивал ли он у этчепельских проституток, остается неясным. То есть юридически не убивал, пока не докажут обратного. Аргументы Патриши Корнуэлл нельзя считать исчерпывающими. Мое скромное мнение – нет, не убивал. И понятно почему. Уолтер Сикерт – удавшийся художник. Чтобы изжить пережитую им в детстве травму, ему не нужно было убивать женщин и приколачивать их внутренние органы к стене. У него была живопись. Он, что называется, сублимировался. Вопрос о гении злодействия остается даже не то что открытым, а скорее риторическим. Насчет того, был ли убийцей создатель Ватикана, можно сказать просто, что нравы тогда были другими. Хрестоматийный пример – Бенвенуто Челлини. Убийство в эпоху Ренессанса имело иной вес, нежели в буржуазной Англии XIX века. Что же касается Гитлера, следует помнить, что он неудавшийся художник, если, конечно, не считать художеством затеянную им войну, этакой вагнеровской трагедией. Но говорить так и кощунственно, и просто неверно. Искусство может быть реалистическим, но оно не бывает реальным. Другой вопрос об отношении к искусству, к типу художника вообще. В России есть тенденция этот тип оценивать повышенно, награждать художника святостью. Вот этого делать не стоит. И я приветствую Кирилла Владимировича Хенкина в недавнем интервью «Радио Свобода», сказавшего, что его знакомая Марина Цветаева была ужасной женщиной. В том же интервью мелькнуло имя цветоеведки Кудровой. Вот уж кто взовьется от негодования. Но стихи Цветаевой не станут хуже от того, что вокруг нее суетится клака. Эту передачу я посвящаю открывающейся в Москве очередной Цветаевской конференции.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Маски Джека-потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.